Привет! Вы слушаете подкаст «Практика Days» – ежедневное интервью с предпринимателями и топ-менеджерами различных компаний, от домашних стартапов до международных корпораций. Здесь мы говорим о e-commerce, ритейле, технологиях, новых бизнес-моделях и предпринимательстве. Меня зовут Борис Преображенский, я предприниматель, автор и ведущий этого подкаста. Всем привет! Это «Практика Days» – ежедневные прямые эфиры о e-commerce и диджитал-технологиях, цифровой трансформации, ритейле и предпринимательстве. Я автор ведущий проекта Борис Преображенский, и сегодня у меня в гостях Михаил Ржезников, директор по электронной коммерции аптеки 36.6 и Горздрав. Благодарим за поддержку наших партнеров – агентство диджитал-маркетинга MediaNation, Perfluence – продажи через блогеров по модели CPA, Аплаут – увеличение продаж в e-commerce через пользовательский контент, АВГ – омни-интегратор, который помогает бизнесу в реализации проектов по цифровой трансформации в ритейле и банковском секторе, и SkillStaff – B2B-маркетплейс IT-аутстаффинга. Ну что, начнем. Максим, доброе утро. Рад вас видеть в эфире. Как настроение?
Доброе утро, Борис. Доброе утро всем, кто смотрит. Да, все хорошо. Рад приглашению. Рад пообщаться с вами.
Отлично. Расскажите, пожалуйста, о себе. С чего начиналась ваша карьера? Вы ведь давно в e-commerce уже.
Да, я как-то, выступая на одной нашей там аптечной конференции, шутил, что я там дедушка аптечного Якома. Я начал этим заниматься в 2000 году. Интернет-аптеку, которую я создал, она называлась eaptek.ru. Сейчас она известна, наверное, многим твоим подписчикам и зрителям, как Сбер и Аптека. Вот я с нуля создавал этот бизнес. В 2015 году продал его нынешним владельцам. Дальше там уже новые владельцы совершали сделки там с рядом стратегических инвесторов, в частности, дистрибьютор AirPharma, потом Сбербанк. Вот, это было интересное время, можем об этом поговорить.
Да, ну расскажите, на самом деле очень интересно. Я так понимаю, что даже на первом раунде, продав этот бизнес, получилось неплохо заработать, да?
Ну, в целом да, хотя, наверное, если бы это было чуть попозже, было мной сделано, было бы еще интереснее. Но в целом я тогда послушался совета, по-моему, в YouTube Олега Тинькова, который с кем-то общался и говорил, что если предлагают, и предлагают, на твой взгляд, хорошие деньги, нужно соглашаться. Вот я тогда согласился, из бизнеса вышел. Вот, а в 2000 году, да, это было очень интересно, интернет только зарождался, аптечный бизнес, в принципе, он и до сих пор такой, как бы, свободная, низкая стоимость входа на рынок, крупные игроки, которые вот на сегодняшний день сформировались, не такую большую долю рынка занимают, а тогда сетевых аптек не было вообще. Интернет, повторюсь, только зарождался. Одновременно, ну, там это конец 90-х, начало 2000-х, росла покупательская способность в стране. Появлялись новые лекарства за счет выхода на рынок бигфармы. Препараты эти были новые, они активно продвигались через врачей. На них создавался спрос. Они действительно были новые, они лечили от разных болезней. Люди начинали искать в интернете. Многие из них были там дороже, там стоили дороже, чем там, рядовые лекарства, которые были до этого в аптеках. Вот. И все, что нужно было сделать, как бы я сделал, это был сайт, был создан эталонный каталог, на самом деле до сих пор в стране нету как такового эталонного каталога лекарственных средств, которые бы использовались там всеми игроками рынка. Вот. Была написана программа.
Да. Говоря о том времени, очень многие говорят о том, что это было время, когда воткнешь палку, и она прорастала в дерево, что стартовать было намного легче.
Совершенно верно, все так и было. То есть, плюс как бы вот ряд технологических таких нововведений было реализовано. В частности, прайс-листы дистрибьюторов в полуавтоматическом режиме сопоставлялись с этим электронным каталогом. То есть была создана то, что сейчас называется бесконечная полка. Да. У меня была аптека, были определенные остатки товарные в этой аптеке, и была неограниченная возможность в автоматическом режиме заказывать недостающие товары у поставщиков. Дистрибьюторы аптечные, надо сказать, во многом создали аптечный рынок. Дело в том, что как бы их уровень автоматизации вот сходу был достаточно таким продвинутым. Там, сейчас можно столкнуться там, в ряде сегментов, когда к одному артикулу в прайс-листе привязано несколько SKU там, разного цвета. У нас в аптеках ничего такого не было. Порционные контроль, сроки годности, поэтому все было очень четко автоматизировано. Если ты загружаешь прайс-лист какого-то поставщика к себе в систему, ты точно понимаешь, что вот это количество по этой цене у него есть. Если ты сейчас делаешь заказ, его тебе привезут в тот же день или на следующий день. То есть поставки были регулярные, 2-3 раза в день, поэтому любой спрос можно было удовлетворить. Аптеки стояли пустые, у них не хватало оборотных средств. Поэтому, да, все росло очень-очень быстро. Я помню, что там куча фамилий там, известных актеров, известных людей, писателей там вот обращались, делали у нас заказы. Заказы делались от Магадана до Калининграда, приезжали на самолетах, что-то покупали. Да.
Это фаза это такого бурного время. Роста была, да?
Да, было очень
прекрасное
интересно.
Время. Максим, а какая была выручка у проекта, какие показатели, когда вы продали? И есть ли публичная цифра, почем?
Нет, я бы не хотел говорить почем, но на момент сделки больше 2 миллионов долларов в месяц была выручка.
Угу. Ну, а почему после этого, создав успешный бизнес, который неплохо продали, почему после этого вы не пошли дальше в предпринимательство, создавать какие-то новые проекты?
Ну, честно говоря, 15 лет плотного как бы погружения в собственный бизнес, я, честно говоря, устал.
Ну а как же предпринимательское счастье? Сам себе хозяин, спокойно там свой день строишь, никому ни за что не отвечаешь, только перед самим собой.
Борис реально устал, реально настолько как бы за 15 лет ежедневного погружения в операционку настолько это вымотало, что я 3 года просто отдыхал, ну, чуть меньше, там, 2 года, там, пытался какими-то там, мелкими проектами заниматься там, различными в околомедицинской, около интернет-сфере. Вот, а потом как бы решил, что просто скучно стало дома. Меня позвали в компанию «Асна». Я 3 года там проработал директором по Якому, потому что у меня есть опыт, мне, в принципе, эта тема интересна. Владелец компании пригласил развивать Яком в Асне. Это ассоциация аптечных сетей.
Независимых аптек.
Всего, да, независимых аптек, мелкие и средние сети. Это, вот они объединяются под общими там, целями и связаны различными там, отношениями, маркетингами. И все это накрывается интернет-агрегатором asna.ru. Вот я этим занимался. Летом прошлого года меня пригласили в 36.6, вот с тех пор я директор по электронной коммерции 36.6.
Угу. Ну, переходя к этому этапу вашей карьеры, давайте сначала попрошу вас рассказать вкратце об аптеках 36 и Горздрав. В чем различие этих сетей, каков масштаб бизнеса?
Да, конечно. 1600 аптек на сегодняшний день объединяет, входит в компанию. Два основных бренда – это 36,6 и Горздрав. Основная активность – это Москва, Московская область, Санкт-Петербург. Но в целом на сегодняшний день тоже 10 регионов открываются в аптеке. Там, сейчас в Калуге, в Воронеже, на северо-западе. Третий бренд, который входит в нашу компанию, это Калинофарм. Это игрок именно на рынке Новгородской и Псковской областях, северо-запад. Компания публичная, компания там переживала разные там, этапы в своей достаточно длительной истории, тоже там, с начала 2000-х годов. Сейчас мы динамично развиваемся, прирастаем по количеству аптек и по выручке, и финансовые показатели тоже очень хорошо демонстрируют хорошую динамику.
Даже на Википедии почитать, на самом деле, историю 36,6 очень интересно. Я погрузился немножко, прям получил удовольствие. Максим, ну, вы являетесь директором по электронной коммерции, а можете сказать о своей работе? Чем занимается директор по электронной коммерции? Какие ваши ключевые задачи на этой позиции?
В разном аптечном ритейле электронная коммерция соотносится с другими там, подразделениями компании. У нас структура выглядит следующим образом. У нас есть департамент IT, у коллег блоки там, все инфраструктурные решения. Есть департамент маркетинга, который отвечает за клиентский сервис, за программу лояльности, за трейд-маркетинг, за медийное продвижение. И есть мой департамент электронной коммерции. В моем управлении наши e-com-ресурсы. Это сайты 36,6 и Горздрав, gz.ru. Мы сейчас как раз
с Горздрав.орг
мы переезжаем на gz.ru, да, плюс два мобильных приложения. Соответственно, я занимаюсь, там, у нас небольшая команда, 10 человек. Мы разработка у нас вся аутсорсинговая, соответственно, продукт-оунеры, проекты, которые ведут взаимодействие с командами разработки. У меня перформанс, у меня, естественно, контентная группа. У меня еще группа, которая занимается взаимодействием с нашим ритейлом по имплементации тех бизнес-процессов, которые приносят e-com в розницу. И реклама.
А сколько человек у вас в команде работает?
Ну, как я сказал, 10 человек, ну, там, на сегодняшний день чуть больше 12.
И таким количеством, да, задач. Это в основном работа с подрядчиками получается?
Да.
Ну, а если говорить о 36,6 и Горздрав, все-таки это два разных бренда. Можете чуть подробнее рассказать о разнице в их позиционировании? В чем отличие между этими проектами?
Да, конечно. Ну, действительно, история 36,6, она интересная. 36,6, появившись на рынке, там, перевернула взгляд на то, как должна выглядеть аптека в нашей стране. Это были первые аптеки с так называемой открытой выкладкой, да, то есть когда, ну, понятно, да, то есть стеллажи, на которых размещены там
различные... Как написано на Википедии, то это была первая аптечная сеть, которая применила традиционные ритейловые подходы, выкладку, СТМ и прочее к своей работе. И это было действительно переворотом в свое время, если не ошибаюсь, в начале 2000-х годов.
Да, совершенно верно, да. Ролевая модель, условно, это английская сеть Boots, там, вплоть до каких-то цветовых решений, там было в свое время использовано общих. 36,6 на сегодняшний день позиционируется как аптека для людей, которые интересуются своим здоровьем, которые делают акцент на красоте, на здоровом образе жизни. Мы это продвигаем и за счет там, ассортимента, и за счет там, различных там, коллабораций с... И точно будем идти в эту сторону с различными сервисами, которые предоставляют услуги для здоровья. В общем, это да, это такая как бы, ну, премиальная аптечная сеть, да, для тех, кто интересуется и заботится о своем здоровье. А Гуздрав позиционируется как аптечная аптека у дома с большим выбором товаров для здоровья по доступным ценам. На сегодняшний день аптек Гуздрава там уже порядка 1000. Их много, вы наверняка, Борис, и те, кто живут в Москве, точно видели вывеску Гуздрав около своего дома, по дороге на работу и так далее.
Ну, безусловно. А если говорить все-таки в целом об электронной коммерции, красивое слово, а что оно описывает для вашей компании, для ваших сетей? Это просто онлайн-заказ, это онлайн-витрина? Что такое e-commerce для вас?
Ну, в целом я должен сказать, что «36,6», моя компания достаточно, ну, там, консервативно развивается в сторону e-com-а, ну, потому что компания публичная.
Поэтому... А что такое консервативно? Еще не сделали собственный маркетплейс, в смысле?
Не сделали собственный маркетплейс, пока не планируем.
Почему? Это как-то не трендово, действительно. Уже даже, можно сказать, нетрадиционно. Тем более, ты публичная компания.
Ну, сори, я дернулка. Вот все говорят про омниканальность, про wine retail и так далее. Как бы ухожу в сторону, на самом деле сейчас объясню, к чему мы придем. На рынке аптечного ритейла омниканальности нет ни у кого, никто ее не реализовал. Дело в том, что ну, те, кто пользуется e-com сервисами в аптечном ритейле, там давно обратили внимание, что цены в аптеках и цены в e-com, в интернете, они разные. То есть арбитраж цен. Ситуация такая возникла, вот, наверное, там лет 5-6-7 назад, когда появилась аптека.ру, это проект там, дистрибьютора Катрен. Бизнес-модель, свойство к доставке заказа в аптеку, то есть аптека используется как ПВЗ. Зачастую цены, по которым можно приобрести лекарства в аптеке.ру, они там гораздо ниже, чем ну, в той оптичной точке, где, где вы покупаете свой заказ. Поэтому, поскольку аптека.ру развивалась там стремительно, наращивала обороты, и за счет того, что у Катрена есть регулярные поставки там, в десятки тысяч аптек по стране, соответственно, как бы все игроки на аптечной сети не были первыми в аптечном e-com'е, им приходилось ориентироваться вот на эту там, ситуацию. Поэтому во всем аптечном e-com'е на сегодняшний день, повторюсь, есть арбитраж цен. Поэтому если вы развиваете e-com, то вы должны понимать, что с ростом доли e-com в ваших продажах у вас снижается как бы, маржинальность бизнеса. Вот, собственно, поэтому как бы, мы идем достаточно постепенно, увеличиваем свою долю e-com в оптических продажах, поэтому мы не пока не инвестировали в собственный marketplace. Мы движемся степ-бай-степ, мы смотрим, как идет ценообразование на рынке. Безусловно, вот эти цены будут сближаться, цены в аптеках будут понижаться, цены в e-com'е будут повышаться. Тогда я надеюсь, и мы, и коллеги сможем для покупателей сделать настоящую уникальную историю в аптечном сегменте. Как это есть уже там в фуде, в электронике и так далее.
Угу. Ну, то есть получается, что все-таки то, что является вашим e-com'ом, это скорее онлайн-витрина, просто потому что строить какой-то такой вот бесшовный клиентский опыт, омниканальность идеальную доводить просто невозможно из-за разницы в ценах.
Да, совершенно верно. Мы сейчас вот как раз на 36,6 двигаемся в сторону этой истории. У нас запускается в этом году как раз омниканальный проект. Мы там меняем ценообразование. Вот для, на 36,6 мы хотим такую историю построить. И в этом году начнем.
Вы говорите про долю. А сколько составляет доля онлайна сейчас?
В целом на рынке сейчас доля приближается там, к 20%. А, нет, стойте, к 10%. К 20% в Москве. У нас доля e-com'а совокупно порядка 12% на сегодняшний день. Ну, то есть, да, мы понимаем, что есть некая там страта клиентов, которые там уже по-другому покупки не совершают. Для них, конечно, мы должны сделать возможность совершать покупки в интернете. Основная модель – это click and collect, забронируй на сайте, через 25 минут можно прийти в аптеку и свой заказ забрать.
А доставки сколько?
Доставка меньше 5% в общей доле нашего e-com'а. То есть доставки мало, ее мало у всех. Ну, прежде всего за счет того, что доставки на сегодняшний день доступны только нерецептурные товары. То есть это OTC, то, что мы называем безрецептурные товары. И парафарм, да, опять же, это аптечный сленг, ну.
А кто доставляет для вас? Вы сами или логисты какие-то?
Нет, мы пользуемся сторонними логистами. У нас на сегодняшний день две логистические компании, услугами которыми мы пользуемся.
То есть не секрет?
Нет, не секрет, это Достависта. И это Яндекс.
Ну, то есть у вас экспресс, ship from store, да?
Экспресс, ship from store, 24/7.
А с точки зрения экономической целесообразности, насколько эффективны такие продажи с Достовисто и с Яндексом? Сомнительно звучит. Анатолий Тенцер был как раз у меня в эфире, он рассказывал, что никогда заказы с доставкой не будут выгодны аптекам. Ну, это было очень давно, может быть, что-то изменилось. Кстати, Анатолий, если вы услышите этот эфир, я приглашаю, да, снова ко мне зайти поговорить о том, как изменилась аптека.ру. Но все-таки с точки зрения эффективности заказов с доставок, да, с доставкой, с точки зрения денег, вряд ли, да?
Ну, слушай, не, Борис, ну мы смотрим вот сейчас на это таким образом. Если там вы прикованы к постели, вам нужно срочно получить набор лекарств и некого отправить из домашних в аптеку, вы сможете у нас это сделать. Услуга доставки платная. Соответственно, поскольку у нас две логистические компании, там, ну, так или иначе, стоимость доставки динамичная, динамичная, да, в зависимости от удаленности, от точки сборки заказа. Мы не датируем доставку, мы перекладываем все на клиента на сегодняшний день. И имеем, вот как я уже сказал, порядка 5% от общей доли e-com. Безусловно, мы ждем, так же, как и весь рынок, легализации доставки рецептуры. Это, конечно, там сильно должно поднять обороты доставки в аптечном e-com. В принципе, вся инфраструктура для того, чтобы это заработало, она, ну, по крайней мере, там, в московском регионе, она уже создана. Если интересно, могу подробнее рассказать, как это будет работать.
Ну да, я читал о том, что с января, по-моему, запускается в Москве, области и, по-моему, Белгородской области еще тестовая доставка по электронным рецептам. А вот что у вас работает и как? Было бы интересно, да?
Да, в прошлом году было объявлено, что стартует пилот в 2022 году, но он реально не стартовал. Согласование соответствующих изменений в законодательство перенесено. Сейчас вроде как на лето. Так что нет, в 2022 году это не случилось, хотя мы ждали. Вот. При этом вся инфраструктура, по крайней мере, в Москве подготовлена. И делается это в рамках проекта по льготным рецептам. То есть с этого года в Москве льготные там категории, то есть там пенсионеры, инвалиды, которые получали льготные рецепты, отоваривали льготные рецепты в тех аптечных пунктах при поликлиниках, имеют возможность покупать лекарства в коммерческих аптеках. Ряд детей в этом проекте участвует, в том числе и 36,6 брендом Горздрав. Таким образом, льготники могут получать там лекарства бесплатно или с доплатой, если хотят получить там оригинальный препарат, что, мне кажется, очень интересно для многих. Вот. И в рамках этого проекта как раз льготные заказы можно доставлять. Мы пока доставка рецептов. Заказов льготными рецептами не занимаемся, но, в принципе, всю инфраструктуру мы подготовили. То есть все это делается на базе ЕМИАС, единая медицинская информационная автоматизированная система Москвы, которая идет учет движения рецептов. В ЕМИАСе хранятся эти рецепты, покупатели видят свои льготные рецепты в приложении EMEAS.info и на сайте EMEAS.info, могут их загружать, соответственно, смогут их загружать на сайте или мобильное приложение, делая покупку, мы эти рецепты верифицируем, формируем заказ, отправляем в EMEAS итоговый состав заказа, ИМИАС присваивает этому заказу QR-код, и дальше курьерская служба доставляет заказ, при этом на этапе выдачи заказа на покупателя еще идет верификация покупателя. У курьера мобильное приложение, которое подтверждает, которое отправляет QR-код покупателя в ЕМИАС и тем самым подтверждает, что тот рецепт, который был собран, тот заказ, который был собран в аптеке, был выдан именно тому покупателю, которому данный рецепт принадлежит. То есть вся система, в принципе, работает, и точно, что там, в ближайшее время она там запустится, по крайней мере, в Москве, а теоретически она готова заработать и по всей стране.
Ну, Почта России получила в 2021 году лицензию, если не ошибаюсь. Я думаю, что по всей стране с удовольствием повезет все эти, не только эти заказы. Рассматривайте их как конкурентов.
Да должны как бы рассматривать, но пока не очень понимаем все-таки, что Почта России будет, чем Почта России будет заниматься, потому что у Почты России есть проект по лицензированию почтовых отделений, и там в Самарской области, насколько я знаю, несколько аптек они открыли на базе отделений. Все как-то это переполошило, потому что на рынке, потому что на почтовых отделений много у Почты России. А в стране и так 70 тысяч аптек, и все отлично знают, что там в крупных городах там в одном доме может быть там и 3, и 4 аптеки, казалось бы, куда уже больше. Вот, но там результаты этого пилотного проекта там не очень понятны, но то, что Почта России как бы захочет быть логистическим оператором по там движению лекарств, ну да, наверняка, ну что ж, ну ничего там плохого нет.
Я в 2020, кажется, году какую-то конференцию, онлайн-конференцию слышал, как раз так пандемия началась, и выступали кто-то и от Почты России, и от аптек, и прям такой этот бодрый нагоняй почте устраивали на этой конференции, потому что не лезьте, оставьте наши аптеки в покое. Я прям помню этот момент такой, что это действительно очень сильно всполошило аптечные сети. Максим, а если говорить об IT-инфраструктуре, можете сказать, на чем базируется ваш e-com, те же e-mias, интеграции, ну, и количество аптек, мне страшно представить, как это работает. Можете подробнее рассказать про инфраструктуру?
Наша e-com-платформа – это SAP. Она была выбрана компанией там, больше 3 лет назад. До последнего времени это был продукт on-premise. Hypris. Летом прошлого года мы мигрировали в облако SAP Cloud. Это было сделано, но это была вынужденная как бы мера, потому что там нас не устраивали показатели по отказу устойчивости. В сентябре мы успешно мигрировали, резко повысили свои там показатели.
По отказу устойчивости, да?
По отказу устойчивости, да, потому что нагрузка, конечно, постоянно росла. Вот.
Это две разные платформы, Госздрав 36.6 или единая платформа?
Нет, у нас единая платформа и на сайт, и на мобильное приложение, поэтому...
Там и на обе, я имею в виду, сети, да?
Да, да. Вся разработка у нас единая, все достаточно как бы удобно в этом плане.
Угу. Ну, с точки зрения, вы запустились, проект вряд ли дешевый. Каким образом вы оценивали эффективность? Отказоустойчивость в деньгах мерили? Или есть какие-то еще дополнительные метрики, с точки зрения которых можно считать проект успешным?
Ну, безусловно, мы постоянно там мониторим все ключевые показатели, там будет по скорости загрузки, по отказоустойчивости. Видим, что на сегодняшний момент у нас значительно выросли данные показатели. Там, ну, по скорости загрузки практически там вдвое. Ну, в деньгах, наверное, я не готов сказать. То есть мы точно не оценим.
В критериях. Это. Интересно, в критериях оценки эффективности внедрения. Я понимаю, что проекты большие. Мне интересно действительно, как в крупных компаниях оценивается результат. В чем?
Ну, вплоть до NPS. То есть, и это, безусловно, как бы на самом деле очень важно, когда мы видим, что растет удовлетворенность клиентов в нашем сервисе.
Угу. То есть определенное количество метрик есть, которые получили позитивный результат, да?
Да, безусловно, конечно.
А сколько времени такие подобные проекты внедряются? Сколько вот запускалась ваша платформа новая?
Проект по миграции облака длился 3 месяца.
Угу. Но это потому, что уже хайбрид был, это было проще сделать, да?
Ну, тем не менее, коллеги из SAP говорят, что мы это сделали достаточно быстро. То есть наш провайдер, с которым мы работаем, справился с этой работой за 3 месяца.
Угу. Но если говорить все-таки об IT, то одна из важных задач, наверное, в любом случае, это построение омниканальности, тем более, что вы движетесь в этом направлении. Правильно я понимаю, что за счет новой платформы вы какие-то дополнительные ресурсы в плане построения омниканальности, да, сможете использовать?
Безусловно, как бы есть много различных интересных решений у компании SAP. Мы рассматриваем, оцениваем внедрение тех или иных решений наряду с другими решениями, которые есть на рынке. Ну, понятно, что в такой большой компании, которая там долгое время развивалась, внедрены различные технические решения, то есть наш онлайн, офлайн на сегодняшний день работает на разных платформах, есть различные инструменты, которыми IT-решения, которые используются там, нашим офлайном и нами там, параллельно. Много что еще необходимо сделать для того, чтобы у нас как бы, вот, IT-ландшафт был такой ровный, гладкий, там, и быстро решал все проблемы, которые стоят перед бизнесом. Ну, вот как-то так.
Угу. Ну, а если говорить все-таки об омниканальности, тому формату, к которому мы идем, вот, предположим, 36.6, все, мы омниканальные. Как это на практике будет выглядеть? Это лояльность, единые цены. Вот есть понимание и видение наверняка того формата этой омниканальности?
Ну, конечно, да, это и единая программа лояльности, и возможность, соответственно, пользоваться условия программы лояльности должны быть одинаковые для офлайн и онлайн клиентов. Безусловно, это единые цены. Безусловно, это возможность там, сделать заказ в мобильном приложении и забрать его в аптеке, или сделать заказ в аптеке с доставкой на дом, набрать корзину в мобильном приложении, отобразить ее на кассе,
знания нашим.
Все типично, да, конечно, да. Угу. Рекомендательный сервис единый и так далее.
Вы вначале упомянули о том, что перформанс тоже находится в вашем ведении, при этом при количестве сотрудников достаточно небольшом. Интересно, каким образом вы работаете с этим? Какие, во-первых, что входит для вас в перформанс, что он дает, и как устроена работа, получается, с подрядчиками?
Мы не все как бы перформанс там используем так относительно там других сегментов в оптичном бизнесе точно не очень большие бюджеты, потому что ну, в целом на нашем рынке там исключительно высокая доля органического трафика. Вот, поэтому, да, у нас, соответственно, фокус номер один – это SEO. А что касается перформанса, то, то это контекст прежде всего. Там мы работаем через подрядчика. Плюс, там, не знаю, различные реферальные программы, реферальный трафик, с которым мы работаем.
Ничего необычного.
Ничего необычного, да.
Угу. А необычное с маркетплейсом. Я читал где-то в интернете о том, что с Озоном у вас какой-то проект был. Что вы делаете с ними? Уже реализовали или планируете реализовать с маркетплейсами?
Проект с Озоном был 3 года назад. Он закончился ничем. Я даже сейчас вот точно даже в детали не посвящу, потому что было задолго до меня. В принципе, про маркетплейсы, ну, мы смотрим как бы так, как я уже сказал, консервативно и осторожно, да, и маркетплейсы по-разному, ну, демонстрируют активность на нашем рынке. Озон явно развивает собственный аптечный сегмент, там Wildberries копируется, пытается копироваться с различными аптечными сетями, Яндекс.Маркет, ну, пока не очень понятно, что будет делать. Мы с Яндекс.Маркетом как раз вот буквально в эти дни запускаем активность по доставке безрецептурных товаров, будем тестировать.
На маркете представили свой ассортимент.
На маркете, да, да. Мы аккуратны, по крайней мере, вот в тех регионах, где мы занимаем большую долю на рынке, мы пока не планируем активно взаимодействовать с маркетплейсами. Вот. Понимаем, что они растут быстро, они растут быстрее рынка. Понимаем, что это одно из как бы драйверов там, трансформации нашего рынка. Там, ну, понятно, как я уже сказал, что наш рынок достаточно свободный, и там стоимость хода невысокая. Но, тем не менее, там у нас есть регулятор, который там накладывает там много там, разных ограничений на бизнес, начиная от ассортимента. Там, не знаю, может быть, немногие знают, но, например, там там, любые товары, которые продаются в аптеке, они при регистрации должны там даже быть указано, что это товары для здоровья, условно говоря. Да. То есть мы не можем там, в аптеке продавать там, не знаю, апельсиновый сок или какие-то продукты питания. То есть это просто как бы нам это запрещено, да. Мы понимаем, что Озон, у которого в каталоге там все, что угодно, и плюс аптечный ассортимент, ну, это как бы привлекательная площадка для покупателя. Я вот, кстати, ваш подписчик и смотрел на выступление представителя Ламода, который рассказывал, как растут продажи каких-то гаджетов для там, самомассажа, красоты, там, красоты. Ну, да. Да, да. Вот, в частности, вот эти гаджеты там, мы в аптеках продавать не можем. То есть они в нашем ассортименте отсутствуют.
Но в онлайне можете представить и выдавать?
Нет, нет, не можем.
А даже на платформе представить нельзя, да?
Нет, да.
Угу. Ну, а если говорить о потенциале маркетплейсов, то есть, когда они вышли в зоотовары активно, сейчас тот же Озон, он входит в топ уже онлайн-продавцов зоотоваров, причем мгновенно выстрелив туда. Ждете ли вы такого взрывного роста в вашей категории?
Ну, вот и говорю, все сильно зависит от регулятора, потому что, например, если...
Озон вся надежда сможет... на него?
Ну, в целом, да, потому что да. Если Озон может доставлять заказы с аптечными товарами в постаматы или там, в свои ПВЗ, то это, конечно, сильно перекроит рынок. Поэтому... Ну, там... Аптечное сообщество, безусловно, надеется, что этого не произойдет. И Озон там ограничится тем, что да, аптечные товары будут в его ассортименте, и там в рамках легализации доставки он сможет там с помощью собственной логистики доставлять до конечного покупателя, но не более того. А понятно, что рынку, так или иначе, любому игроку на рынке нужны ПВЗ, а ПВЗ, если все-таки ПВЗ останутся исключительно аптеками, то там возможности Озона в этом плане будут ограничены. А для нас как бы, ну, там, мы понимаем, что, как я уже сказал, в аптеке в стране 70 тысяч аптек, да, там, в среднем, там, 3-4 сотрудника в аптеке, это женщины, вот 3 миллиона женщин трудоустроены в стране в аптеках, там, с зарплатой, там, в среднем, там, 50 тысяч, ну, понятно, что если там, условия на рынке изменятся и там, количество аптек сохранится вдвое, ну, то есть, ну, это на самом деле даже вплоть до того, что это может быть некая социальная проблема.
Угу. Ну, линия защиты ясна, посмотрим, что из этого получится. Все-таки, да, маркетплейсы развиваются. А, Максим, а вы говорите о том, что в целом рынок достаточно свободен. Ну, помимо того, что есть определенный регулятор, который не позволяет делать все что угодно. А что вы имеете в виду, что, в принципе, Борис Преображенский может пойти сегодня открыть аптеку, открыть онлайн-аптеку и замечательно продавать?
Ну, открыть сможет. Насколько замечательно продавать будет зависеть не только от Бориса, но и там, от многих других факторов. Но в целом, да, то есть топ-10 аптечных сетей федеральных на сегодняшний день, если я не ошибаюсь, это... Там,
процентов 20, нет?
Процентов 20, чуть больше, да.
Угу. Ну, это просто потому, много... что широка страна наша родная. Наверное, в первую очередь. И поэтому небольшие аптеки Борисов-Преображенских еще существуют, но в перспективе, мне кажется, все-таки постепенно всех поглотят.
Как небольшой тренд. Да, конечно, тренд как бы такой, что мелким и средним аптечным сетям все труднее и труднее оставаться на рынке. И, собственно, да, вот перераспределение, конечно, идет. Угу. Понятно, что там, не знаю, да, вот, извини, я же сказал, там 70 тысяч аптек в стране, а на Чукотке их всего 20. Вот, и больше на Чукотке не нужно, и нужна ли там аптека там 36,6...
Ну, нужно или не нужно, это отдельный вопрос. У нас знакомая одна из Питера говорит, слушайте, я в Москву приезжаю, поражаюсь, у нас такое количество книжных, а у вас этих книжных нет, у вас одни сплошные аптеки в таком же количестве. Вот, поэтому вопрос, где и сколько их нужно, да, достаточно большой. А, Максим, а если говорить о текущих задачах, которые стоят перед вами сейчас, есть ли какая-то такая потребность, может, найти партнеров, подрядчиков, сотрудников, что-то такое актуальное, горящее, где действительно могла быть нужна чья-то помощь?
Очень неожиданный вопрос. Так сходу топ-он-майнд, да, ничего не приходит в голову.
Ну, будет нужно что-то пишите, потому что нам постоянно какие-то компании и сотрудники, которые ищут какую-то работу, кто-то постоянно присылают, все думают, что, Борис, вы наверняка слышали от того, что вот у вас был в эфире, а вот я хотел бы очень работать, но было в Икее, хочу очень работать. А, там так девушка здорово рассказала, все, какие, все, мы прям очень хотели бы. Поэтому очень много приходит, если будет какая-то потребность, обращайтесь, буду рад с кем-то познакомить. Ну, а так,
вспомнил, Максим, спасибо большое. Ищем продукта на мобильное приложение, продукт онлайн.
Понятно. А сколько денег платите?
На Хантере размещена наша вакансия.
Все понятно. На самом деле продуктов ищут сейчас абсолютно все. Все. И для мобильных приложений, для мобильных предложений. Но есть курсы, откуда, я знаю, многие компании пытаются собирать как раз самых хороших выпускников и пытаться адаптировать на работу в своей компании. Поэтому, ну, кто-нибудь услышит, приходите. Тем более, что действительно компания большая, работа интересная. Максим, спасибо большое, что присоединились ко мне сегодня в эфире. Очень интересно было поговорить, как вы сказали, с дедушкой фармацевтического Якома, да? Вот, первый раз такое. Вам успехов и до новых встреч.
Шутка пойдет, да. Спасибо. Да. Спасибо всем. Спасибо, Борис.
До свидания.
Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте нас в соцсетях. Так вы поможете новым слушателям узнать о подкасте. Более подробная информация о проекте и расписании эфиров на сайте practicadays.ru.